Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя, амма баъд. Сегодняшнего урока приступаем к изучению второй главы в книге. Как мы говорили ранее, книга состоит из трех больших глав. Первая глава, которую мы разобрали, касалась постановлений шариата, таклифия и вадаия. Последняя глава, третья, будет касаться вопросов муфти и мукаллид, то есть фетвы и таклида. И вторая глава, которую мы сегодня начинаем разбирать соизволение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, является наибольшей главой в книге, которая занимает подавляющее большинство объема книги. И называется «Баб Филь Адилля», то есть глава, которая касается шариатских доводов. То есть в этой главе будут разбираться различные шариатские доводы, которые используются мучтахидами, то есть используются обладателями знания, достигшими уровня иджтихада, выведения фетвы и выведения постановлений в шариатских вопросах. Так вот, говорит автор книги, Аслу Далала Аль-Иршад. То есть сначала Сафиуддин Аль-Ханбали начинает с разъяснения того, что такое вообще Адилля, что такое Далиль в арабском языке и в терминологии, что такое довод. Говорит Аслу Далала Аль-Иршад. Основа слова Ад-Далала, то есть указание на что-либо, это Аль-Иршад. Это указание и направление. То есть если ты спросишь, что значит Далала в арабском языке, ответом этому будет то, что Далала в арабском языке это не что иное, как Аль-Иршад, то есть направление на путь или указание пути. То есть, если ты идешь по улице и не знаешь, где находится такое-то здание, которое тебе требуется, останавливаешь человека и спрашиваешь его, где такой-то магазин или где такое-то здание, и он указывает тебе рукой на определенную сторону. Вот это его действие, действие указания, является чем? Даляля. Даляля, то есть действие указания на что-либо. А вот он сам называется как? Далиль. Он сам является кем? Указателем. То есть, когда мы говорим постановление в таком-то вопросе, что это запрещено, или что это обязательно, что это желательно или нежелательно, или что это разрешено. Так, постановление в этом вопросе такое-то. Возникает автоматический вопрос. А какой на это далиль? Что значит, какой на это далиль? То есть, по-другому говоря, какой на это указатель? То есть, что из контекста Корана и Сунны или других видов довода указывает на это постановление? Что данное действие является запретным или обязательным, разрешенным и тому подобное. Ясно или нет? То есть, брат, далиль в арабском языке. Указатель. То, что указывает на что-либо. Говорим? Тайп. Это, иншаллах, ясно, ничего сложного нет. У истиляхан, а в терминологии у ученых, что такое далиль? Киля, то есть относительно этого есть несколько определений. И дает одно из этих определений Сафиуддин Аль-Ханбали. Киля, говорит, некоторые сказали, ма ютавассалю бихи иля маарифа. Говорит, это то, посредством чего ты достигаешь познания. Это то, посредством чего ты достигаешь или доходишь до познания. Здесь, прежде чем читать дальше определение, необходимо указать на то, что имам Сафиуддин Аль-Ханбали дал определение, то есть в терминологии не даляли, а чему? Далиль. Вот это ясно или нет? Смотри, что такое даляля, как мы сказали? Даляля – это действие указания, а далиль – это сам указатель. Когда он сказал, основа даляля – это аль-иршад, действие указания, действие направления на что-либо. Теперь в терминологии он тоже должен дать определение чему? Действию. Что такое даляля? Но он дает определение не понятию даляля, действию указания, а дает определение понятию далиль. Сам довод. Что такое довод? Поэтому говорит, что «майю тавассалю бе». Довод – это что такое? Это то, посредством чего ты доходишь до познания. Говорит «ма ля юалям» – до познания того, что не является известным «фи мустахарри л'ада иттраран», что не является известным в обычаях людей вынужденно. Как это понять? То есть, допустим, смотри, каждый человек знает, что весь предмет больше, чем его часть. Каждый человек знает, что 10 больше, чем 2. Каждый человек знает то, что огонь жжет, то, что вода течет и тому подобные вещи. Эти вещи, которые мы перечислили, нуждаются в каком-то доводе или нет? Не нуждаются. То есть познание этих вещей не нуждается в том, чтобы приводили на них какое-то доказательство. Поэтому, видишь, автор книги говорит, что далиль – это «майу таваслю бихи иля маарифа» – это то, посредством чего ты достигаешь познания того, «ма ля юляму фи мустакарри л'ада иттираран» – то, что неизвестно в обычаях людей, вынуждено. То есть то, что огонь жжет, это вынужденно, известно каждому. То есть никто не может себя переубедить в том, что огонь в своей основе не жжет. Правильно или нет? Потому что это вынужденно, любому человеку известно. Никто не может себя переубедить, что земля сверху, а небо снизу. Или то, что небо над ним. Или то, что вода течет и тому подобные вещи. Никто не может себя переубедить в том, что часть предмета меньше, чем сам предмет. Это знают все вынужденно. В этом довод не нужен. Говорит «Айльман аузаннан». Смотри. И вот это твое познание может заключаться либо какой результат его, либо знание, либо предположение. Либо знание, либо предположение. Вот это определение ясно или нет? Еще раз, в его переводе его зачитаем. Значит, довод – это то, посредством чего ты достигаешь познания. Либо познание, которое заключается в знании, либо зан, либо в предположении. И это познание касается чего? Не того, что известно и так вынуждено. Теперь давайте приведем пример. Допустим, мы говорим, например, каково постановление вступать в ихрам жителям Шама в местечко, которое называется Джухфа. Перед нами вопрос. У нас есть нужда узнать его постановление. Так это постановление нуждается в чем? Нуждается в доводе, в далиле. Так вот, далиле это что такое? Перед нами какой-то хадис, в котором говорится, что люди Шама вступают куда? В ихрам в Джухфе. Хадис приходит от Ибн Умара, приходит от Ибн Аббаса и тому подобное. Таим. Вот этот далиль, это что такое? То есть посредством этого хадиса мы достигли определенного познания. Вот это познание заключается в чем? В уверенности или в предположении, что ты убежден, что люди Шама входят или вступают в ихрам местечко Джухфа, или просто предполагаешь? В данном случае ты убежден. Почему? Потому что хадис приходит у Бухари и Муслима. Хадис ясный, понятный. В нем нет ничего из непонятного и тому подобное. Значит, видишь, посредством этого довода ты достиг познания, которое заключается в ильм. У тебя появилась уверенность, убежденность, а не просто предположение. Может быть, какой-то другой вопрос из постановления шариата, когда в нем у тебя нет уверенности, но есть лишь предположение в постановлении. Ты говоришь наверняка, что постановление в этом вопросе такое. Ты не убежден, но говоришь наверняка. Потому что либо доводы спорные, либо явный довод отсутствует в этом вопросе и тому подобное. Но вот этот вот неявный довод является чем? Тем, посредством чего ты достигаешь познания этого постановления или этого вопроса в виде предположения в данном случае. Ясно? И при этом оба этих постановления не познаются обычаями людей вынужденно. То есть, если ты у людей спросишь, знаешь ли ты вынужденно, что люди Шама вступают в храм Джохфе? Скажут нет, мы этого не знаем вынужденно. Подобно тому, как мы бы знали, что огонь жжет, например. Вот это вот определение ясно, в нем ничего сложного же нет, в нем ничего, иншаллах, сложного нет. И слово «иттераран» здесь является «мафруль би» для слова «ла ю'лям». «Ма ла ю'ляму иттераран». А слово «ильман» и «заннан» возвращается как «мафруль би» к чему? К слову «ма'рифа». «Ма'рифа ильман ва заннан». «Ау заннан». Так, это просто для пользы, чтобы понять, что к чему возвращается в этом предложении. В общем говоря, наше определение мы поняли. Дальше. Теперь говорит «вот далиль юраду биги». Теперь смотри. Слово «далиль», то есть «довод» или «доказательство». Под ним может подразумеваться два значения. То есть, когда человек говорит «далиль», в арабском языке под ним может подразумеваться одно из двух значений. «Иммаддаль» – либо действующее лицо, «кадалиль ат-тарих», как тот человек, который указывает тебе на дорогу. Вот это вот само действующее лицо, вот этот человек сам, его он можно назвать словом «далиль». Он сам является доводом, указателем. «Аумаюсадаллю биги миннас аугайриги» – либо то, из чего ты выносишь какой-то довод, то есть какой-то контекст. Смотри, контекст, перед нами аят. Этот аят у ученых называется далиль. Правильно или нет? Когда тебя спрашивают, какой довод на такое-то постановление, ты говоришь, довод на это слова Всевышнего Аллаха. То есть на самом деле слова Всевышнего Аллаха, из них выводится этот довод. То есть они не сами указывают, но ты выводишь из них, и вот этот твой вывод является указателем. То есть видишь, словом довод можно обозначить как сам указатель, то есть действующее лицо, так и контекст, из которого выводится это указание. Усвоили или нет? Знаешь, в арабском языке, или точнее в шариате, контексты тоже называются далилем. Поэтому, когда тебе говорят, какой далиль, ты говоришь, далиль на это хадис такой-то, или аят такой-то. Так вместе с тем, что, возможно, аят не указывает прямо на этот вопрос, но из него лишь выводится этот указатель. Далее говорит, «Ваюрадифу альфазун минга». Говорит, «Ваюрадифу», то есть, и далиль, у него есть определенные синонимы в шариате. То есть, ты можешь сказать далиль, а можешь сказать какими-то другими словами. Что это за слова? Из этих слов аль-бурхан. Слово аль-бурхан. То есть, как, например, слова Всевышнего, кульгату бурханакум. Скажи, дайте ваш довод. Слово бурхан здесь что означает? То есть, синоним слову далиль. Так или нет? Говорит, валь-худжа. Или, например, слово худжа. Тилька худжатуна атайнаха. Ибрагима. Это наш довод, который мы дали Ибрагиму. Так или ли Аллах якуна линнаси аляллахи худжатун бадар русул. Это для того, чтобы у людей не было довода после ниспослания посланников. То есть во всех этих аятах по слову худжа, что имеется в виду? Тоже далиль. Говорит «вас султан» или словом «султан» также означается, что понятие «далиль». «Фаатуни би султани мубин» – «принесите мне явный довод». То есть здесь слово «султан» означает что? Довод. Или слова Всевышнего Аллаха «лейса лака алейхим султан» – «нет у тебя над ними мощи, нет у тебя над ними силы, то есть относительно шайтана и людей, то что шайтан не обладает силой над людьми. Здесь под словом султан имеется в виду также что довод. То есть ты не приводишь им доводы, но приводишь им лишь шубхаты различные, на которые они поддаются и за тобой следуют. Также название, какое еще может быть использовано в шариатских контекстах, аль-ая, то есть как знамение в контекстах шариата. Хади накалякум ая. Это верблюдица является для вас знамением, то есть является для вас доводом на мою правдивость, на то, что я действительно посланник от Аллаха и тому подобное. Ясно или нет? Слово «ая» здесь в каком значении? Тоже значение слова «дали». И можете просто дополнительно к тому, что сказал Сафиуддин Аль-Хамдали, подписать, а также слово «аль-байина». «Аль-байина» тоже как доказательство. Значит, вот эти вот слова, если ты встретишь в Коране или в Сунне, то под ними может подразумеваться довод. А это «далиль», «бурхан», «худжа», «ас-султан», «аль-ая» и «аль-байина». Говорит Сафиуддин Аль-Ханбали, и вот эти все слова, то есть «далиль», «бурхан», «худжа», «султан», «ая» и так далее, все они используются в чем? «Филкат-айят». То есть особенно часто ученые используют эти слова относительно неоспоримых доводов. Если перед нами «далиль кат-ай», неоспоримый довод, с которым невозможно поспорить ни в его установлении, ни в его понимании, то есть он установлен категорически, он установлен неоспоримо, то есть либо это аят из Корана, либо хадис мутаватир и тому подобное, либо также его понимание тоже является каким неоспоримым. Его можно понять только таким образом, другим образом ты его не поймешь и так далее. Говорит, «Вакат тустамаль физданият». И возможно использование этих слов также относительно доводов предположительных. Как доводы предположительные, как, например, кияс. Некоторые из видов кияса. Или некоторые из видов единогласного мнения, как молчаливое единогласное мнение и так далее. Это не является чем? Неоспоримым доводом. Или понимание какого-то контекста, противоположное или абсолютное. Все это является чем? Все это является предполагаемыми доводами, неоднозначными. Их можно назвать словом «бурхан» или «худжа»? Говорит, можно. Но чаще всего этими словами, то есть это высокопарные слова, «бурхан», «худжа» и так далее, ими обычно называются «адилля кат'ия», явные, неоспоримые, категоричные доводы. Говорит, есть еще другие два понятия, а это «аль-амара» «валь-аляма». «Аль-амара» «валь-аляма». «Амара» — это что? Как признак. «Аляма» тоже признак. То есть переводится на русский язык одинаково. «Амара» или «аляма». То есть признаки тоже могут быть доводом на что-либо. Допустим, что? Признаки судного дня. Что значит признак судного дня? То есть как бы указатель на судный день. Указатель на что? На правдивость наличия судного дня. Что он действительно придет. То есть если тебе, допустим, говорят, скоро приплывет такой-то корабль. Ты говоришь, Таев, что будет до этого корабля? Тебе говорят, до этого корабля приплывет маленькая лодка. Затем приплывет другой корабль, который приедет с таким-то товаром. Потом подойдет тебе такой-то человек. Так, потом случится с тобой то-то. Потом увидишь, что наступило время такое-то. Потом приплывет вот этот вот корабль. Так, и действительно все это происходит один за другим. Все это является признаком для тебя, что этот корабль действительно приплывет, в конце концов. То есть после претворение в жизнь всех этих признаков. Значит, говорит, есть еще два понятия. Амара и аляма. В данном случае амара и аляма являются чем? Являются тоже в форме или синонимом понятия довод, далиль. То есть ты можешь вместо слова далиль сказать как амара или аляма. Сказать ва аляма тухада и признак этого такой-то. Или амара тухада такой-то. Так, это иншаллах понятно. Говорит, уатустамалю физланият фахат. И обычно говорит, или точнее, это, то есть амара и аляма, используются только в некатегоричных доводах, только в предположительных доводах. Что касается вот этого деления, то, что бурхан, худжа, султан, ая, это используется в категоричных доводах, то есть вне каких? В неоспоримых доводах, а может использоваться также в предположительных. А слово амара и аляма используется только в предположительных. Это деление является делением мутакаллимов, не является делением, то есть мухаддисов и тому подобное, но является делением философов. К тому же это деление не является правильным. Почему? Потому что у нас есть, допустим, признаки судного часа. Признаки судного часа, многие из них являются какими? Кат'и, неоспоримыми. Так, как, допустим, приход Даджаля или снисхождение Иса, алейхиссалям, и тому подобное. Все эти признаки установлены далилями неоспоримыми, далилями категоричными. Поэтому сказать, что здесь это аляма или это амара, является чем? Не категоричным, лишь предположительным доводом является неправильным. Так, смотри, допустим, то же самое аламатун нубуа, признаки пророчества. Многие из признаков пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, являются чем? Также установленными, неоспоримыми доводами. Поэтому про них нельзя сказать, что это лишь зланият, а не катаят. Предположительные доводы, а не какие неоспоримые доводы. Поэтому, как в хадисе приходит, «Ахбирни ан амаратиха», «Сообщи мне о признаках этого судного часа». Таиб. Здесь можно ли сказать, что здесь амарат лишь предположительное действие? Нет, не предположительное, так или нет, но оно какое? Неоспоримое, категоричное. То же самое аламат ун-нубуа, признаки пророчества и так далее. Поэтому вот это данное деление является неверным. И причина того, что оно является неверным, потому что его установили кто? Мутакаллим. А мутакаллим обычно не основывается в своих делениях и в своих выводах на контексте Курана и Сунны, и соответственно у них постоянно есть противоречие Курану и Сунне. Значит, разобрались с чем? Это первый блок. Первый блок второй главы. Касался он чего? Понятия вообще. Что такое далиль? Далиль в арабском языке, далиль в терминологии и синонимы слова далиль, которые приходят в Коране и в Сунне, что из них является категоричным, а что из них является предположительным. Вот это, иншаллах, все усвоили. Далее говорит, «Ва усулюль адилля арба». И говорит, «Основ, то есть основных доводов в шариате четыре». Это же слышали, может быть? Говорят, основные источники или основные доводы шариата – это Коран, Сунна, Иджма, Кияс, говорят. Так или нет? Коран, Сунна, Иджма, Кияс, то есть Коран, Сунна, единогласное мнение и аналогия. Так вот, здесь Сафиуддин аль-Ханбали говорит «Усулюль адилля арба». Тоже говорит «Основных доводов в шариате четыре». Отсюда ты что понимаешь? Что есть фуруу аль-адилля. Не основные доводы, второстепенные доводы. Что касается основных, то их четыре. А это аль-китаб, вас-сунна, валь-иджма. А это Коран, сунна и единогласное мнение. «Вахия сам'ия» – первые три. То есть перечислил пока три. Говорит, они какие? Сам'ия. Они считаются доводами сам'ия. Как понять сам'ия? То есть опираются на сам', опираются на слух. То есть опираются на контекст, который ниспослан Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. То есть Коран, когда тебе читают, ты его что делаешь? Слышишь. Хадис тебе читают, ты его слышишь. То есть твое понимание, твое взятие этого довода основывается на что? На сам', на слух. Поэтому эти доводы называются как? Сам'ия. Противоречие каким доводам? Противоречие доводам акли'я. Доводам, которые берутся разумом. И не слушаются, то есть нет этого, не ниспослано ничего, так берется, основываясь на что? На разум. Понятно? Значит, есть какие доводы? Есть два больших вида доводов. Сам'ия и акли'я. То есть те, которые воспринимаются на слух, аяты, хадисы, единогласное мнение. Почему сюда же входит? Что любое единогласное мнение основывается на довод из Корана или из Сунны. Соответственно, он тоже из разряда каких доводов сам'ия. И есть понятие акли'я. Все это придет далее. Говорит, смотри, «Уятафарра'у анха». И ответвляется от этого, от этих первых трех, то есть от Корана, от Сунны и от Иджма, еще два. А это Аль-Кияс и Аль-Истидляль. Обрати внимание, Сафиуддин аль-Ханбали слово «Кияс», то есть понятие аналогия, не поместил под основные доводы шариата. Но сделал их чем? Как бы вытекающим из первых трех основных доводов, из Корана и Сунны единогласного мнения. То есть говорит, «Кияс», он на что основывается? Он как отдельный довод? Или он основывается на выведении различных выводов из Курана и Сунны. Говорит, основывается на выведении выводов из Курана и Сунны. Поэтому, говорит, это не какой-то основополагающий отдельный довод, но вытекающий просто. Кияс, что такое кияс? Кияс – аналогия. То есть, когда ты сравниваешь два предмета и даешь постановление одному предмету, такое же, как у первого предмета, из-за наличия между ними схожести. Это что такое? Это кияс, аналогия. То есть, все это мы сейчас разбираем как? Просто грубо, в общем. Куран, Сунна, Иджма, кияс. Все это придет в глубоком разборе, что такое кияс, каких он видов бывает, какой бывает правильный, какой бывает неправильный, так, его столпы, его признаки и так далее. Придет та же иджма, каких видов бывает иджма, какой действительный, какой недействительный, какой является доводом, какой не является доводом. То есть придет повторный, а точнее что, подробный разбор этих понятий биизнилля. Говорит о листидляль, то есть кияс, вы поняли, что такое. Теперь смотри, что такое листидляль. Истидляль у нас также придет отдельный его глубокий разбор по книге. Но просто, чтобы сейчас нам понимать, о чем идет речь. Истидляль – это когда... Это вообще понятие мантыкия, то есть понятие, которое берется опять из науки логика. Это когда определенные предметы расставляются в определенном порядке, и из этого следует какой-то результат. То есть, если ты говоришь, всякое спиртное запрещено, после этого ты говоришь, набив является спиртным. Вот эти два понятия. Из этих двух понятий вытекает третье понятие. Говоришь, значит, набив запрещен. То есть, как бы два вступительных момента, из которых вытекает итог, или вытекает результат. Смотри, ты говоришь... Каждое спиртное запрещено. Потом говоришь, набиз является спиртным. Отсюда что получается? Что набиз запрещен. То есть, два понятия, вывод и тому подобное. Это не кияс. Нет, это никакого отношения к киясу не имеет. Это истидляль, другая вещь. То, что берется из науки, логики. И другие у них там есть понятия, все это глубоко придет. В принципе, от этого есть довольно-таки большая польза. То есть, когда мы будем разбирать различные виды истидляля, там приходят определенные полезные моменты, которые сильно используются обладателями знания. В общем говоря, нам сейчас нужно понять то, что кияс и истидляль являются одними из шариатских доводов, которые вытекают из чего? Из китаба, то есть из Кур'ана и Сунны, и единогласного мнения. Дальше смотри. Говорит ур-рабия. И четвертый вид чего основных доводов? Акли. Такой довод, который выходит откуда? Выходит из разума. То есть не познается контекстами. Говорит «Вау истисхабуль халь». А это истисхабуль халь. Что такое истисхабуль халь? Когда ты остаешься на том положении, на котором ты, пока не придет довод на обратное. Это берется откуда? Это, говорит, берется из разума. Тайб. Здесь, прежде чем читать дальше, необходимо подробно разъяснить. Во-первых, как мы сказали, Сафиуддин аль-Ханбали в этом своем делении, когда он ввел под четвертый основной довод шариата, довод разума, этим самым противоречит большинству ученых усуль-уль-фикх. Почему? Потому что большинство ученых усуль-уль-фикх вместо разума, то есть выводов разума или довод разумного, приводит что? Кияс. То есть говорят, что кияс является четвертым основным доводом шариата, а не истисхаб. Этим самым Сафиуддин аль-Ханбали противоречит большинству ученых усуль-уль-фикх. И в этом он последовал за Ибн Кудамой. Из его книги «Раудатун Назир». А Ибн Кудама, в свою очередь, последовал в этом за Газали. Газали – один из шафиитов, так? А Ибн Кудама – один из кого? Один из ханбалитов. Таиб. Здесь необходимо отметить, что значит «разум является доводом шариата». Не имеется в виду, что разум сам по себе устанавливает какие-то постановления. Но посредством разума постигается наличие какого-то постановления или отсутствие какого-то постановления. То есть максимум, что можно взять из разума, из того, что, все, что можно выжить полезного из разума. Вот это ясно или нет? И даже автор книги Сафиуддин аль-Ханбали, говоря то, что разум является четвертым основным доводом шариата, не имеет в виду, что сам по себе разум устанавливает какие-то постановления. Помните, мы разбирали этот вопрос. Может ли разум догадаться относительно того, является ли этот предмет дурным или является он благим? Что мы сказали? Разум, в общем, может до этого догадаться. Но при этом, что мы сказали? Что если разум догадался, что эта вещь дурная, сам по себе, без шариатского контекста, то это не означает, что это совершение этого предмета становится для него харам. Так что если он его совершит, то он получит наказание в судный день. То есть за пониманием разума относительно каких-то действий, что они являются благими или дурными, не следует установление шариатского постановления. И, соответственно, не следует результата от этого. То есть не следует то, что человек заслужит греха или не заслужит греха и тому подобное. Пока не придет шариатский контекст. Только шариатский контекст устанавливает, что данное действие является харам или халяль, или ваджиб и тому подобное. Даже если разум до этого шариатского контекста сам умудрился и понял, что данное действие хорошо или данное действие плохо. Теперь необходимо также отметить, что такое истисхаб аль-халь. Имеется в виду то, что называется у ученых усуль-уль-фикх по-другому истисхаб ан-нафи. Истисхаб ан-нафи. То есть смотри, что такое, брат, истисхаб? Это от слова сахиб. Кто такой сахиб? Твой друг. Когда ты идешь с другом, кто твой друг, с которым ты постоянно ходишь? Куда бы ты ни пошел, он с тобой, куда бы ты ни вернулся, он с тобой. Так, это сахиб. От этого слова происходит истисхаб. То есть как бы постоянство. Постоянство, неизменчивость. То есть что значит истисхаб ан-нафи? То, что ты всегда находишься на определенном постановлении, постоянно, неизменно, на постановлении отрицания. Как это понять? Ты всегда находишься на постановлении о том, что ты ничего не обязан, и тебе ничего не запрещено в быту, пока не придет довод на то, что ты что-то обязан или тебе что-то запрещено. Это как называется? Истисхаб ан-нафи. Видишь, ты постоянно с ним ходишь. Ты ходишь постоянно с этим понятием, что ты ничего обязан, и тебе ничего не запрещено, пока не придет довод. То есть, если к тебе какой-то человек приходит и говорит, это тебе запрещено, первым делом ты что-то ему говоришь? Ты говоришь, какой довод? Приведи далиль. Или говорит, ты обязан совершить это. Ты ему первым делом задаешь вопрос, какой на это довод? Поэтому это называется как истисхаб ан-нафи. Это вопрос о чего? В вопросах быта. Что касается вопросов поклонения, то в нем наоборот. Все запрещено, кроме того, что разрешено. Так все это из видов истисхаба. Истисхаб тоже у него есть множество или не сразу несколько видов. И здесь Сафиуддин аль-Ханбали имеет в виду под словом истисхаб аль-халь, истисхаб ан-нафи. Видишь, истисхаб аль-халь как бы постоянство определенного положения человека. Таиб говорит... Финнафил асли аддаль аля бараати зимма. Говорит здесь под истисхаб аль-халь, я, говорит, имею в виду, что аннафил асли, то есть основополагающее отрицание, которое указывает на то, бараати зимма, что мы ответственны свободно. Видишь, основополагающее отрицание, которое указывает на то, что моя ответственность свободна от чего-либо. То есть Я изначально ничего не обязан, и мне ничего не запрещено, пока не придет довод. Ясно, что такое истисхабуль халь. Таиб, значит, автор книги сделал истисхабуль халь четвертым основным доводом шариата. Противоречие это этим самым большинству ученых суфи, которые вместо истисхабуль халь помещают в данном случае что? Понятие кияс. Вот этим, с этим разобрались или нет? С этим также разобрались. Теперь приступаем к изучению первого понятия. А это фалькитаб. Говорю, что касается Кур'ана. То есть смотри, всяких различных доводов шариата много или нет? Много. Начинается с чего? С Кур'ана. Самое первое. Кур'ан, затем сунна, потом пойдет кто? Иджма и так далее. Начнем с Кур'ана. Говорит фалькитаб каламуллахи аззауджаль. Что такое Кур'ан? Кур'ан это, во-первых, слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Говорит вахуль Кур'ан аль-матлю биль аль-сина. А что такое каламуллах? Что такое слово Аллаха? Слово Аллаха, говорит, это Кур'ан, который читается языками аль-мактуб филь масахиф, который записан в книгах, то есть имеется в виду в мусхафах, аль-махфуз фис-судур, и который выучен в грудях. Правильно или нет? Это акида какая? Акида салафитская, акида аль-сунна валь-джамаа, противоречие мутазилитам, джахмитам, матуридитам, ашаритам и им подобным заблудшим течениям. Он говорит, китаб, Кур'ан это слово Аллаха, которое читается языком, которое пишется в книгах и которое запоминается в грудях. То, что написано в книге, перед нами, допустим, мусхаф, перед нами книга Кур'ана. Можно ли сказать, что это сам Кур'ан, вот эта книга? То, что не является сотворенным. Нет, мы говорим, сама эта книга, то есть ее обложка кожаная, ее страницы, ее чернила, которая есть внутри, все это является чем? Сотворенным. Но вот эта запись, то, что записано, это что? Слова Аллаха. Оно является несотворенным. Это усвоили. То же самое, что читается языком. То есть твой голос, твоя интонация, твой ритм чтения, твое выговаривание. Все это является чем? Является сотворенным. Но вот то, что ты читаешь, то, что ты читаешь, это является словом Всевышнего Аллаха, которое не сотворено. То же самое, что запоминается в груди. То, что ты запомнил, является чем? Является Кур'аном, является словом Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Вот это усвоили или нет? Это, иншаллах, усвоили. Говорит, «Вахуа ка гайрихи миналь калям фи аксамихи». И вот это вот слово, которое произносится Фиуддин аль-Ханбали, является оспоримым. Мы с ним не согласимся. Говорит, «И Кур'ан, так же, как и другие книги, миналь калям фиатсами, состоящие из арабских слов, и эти арабские слова поддаются различным видам деления». То есть, как это понять? То есть, хочет сказать автор книги, что раз Кур'ан состоит из арабского языка, то есть он был ниспослан на арабском языке, соответственно, его касаются все правила и все деления, которые касаются арабского языка. Все, что ты можешь сказать об арабском языке, его делениях, его видах, его правилах и тому подобное, все это касается также Кур'ана. И это слово не является верным. И опровержение на это написал имам Шанкити в своей книге «Нафюль маджаз». Так, «Нафюль маджаз», то есть отрицание наличия маджаза в арабском языке и в Кур'ане. Отрицание наличия маджаза в Кур'ане. Там, то есть в этой своей небольшой книге, имам Шанкити приводит различные виды понятий арабского языка, наличие которых в Кур'ане невозможно. Как, допустим, широко применяется в арабских стихотворениях обман, например, или преувеличивание каких-то предметов, то есть неправдивое преувеличивание, так, и тому подобное. То есть чаще всего это строится либо на недействительности, либо на обмане, либо на хитрости, либо еще либо на чем-либо подобном. Говорит, все это в Коране отсутствует. То есть такие понятия, которые являются отрицательными понятиями, являются неправильными понятиями, нехорошими понятиями, то есть они присутствуют в арабском языке, но отсутствуют в Коране. И отсутствует сунни. То есть почему? Потому что Всевышний Аллах субхана ва тааля не лжет. Так, ваман аздаку мин Аллахи кыля. Кто может быть более правдив, чем Всевышний Аллах? Также в арабском языке есть вещи, которые строятся на шутке. То есть понятие шутка. В Коране есть шутка или нет? В Коране нет шуток. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Иннаху лакаулю фасль, ва ма хуа биль-хазл». Это слово какое? Твердое, не является шуткой. И тому подобные вещи. Они в арабском языке есть, но в Коране их нет. Вот это слово ясно? «Вахуа ка гайрихи миналь калям фи аксамихи». Коран, как и все другие арабские слова, делятся на различные виды. В нем присутствует все, что есть в арабском языке. Данное слово Сафиуддин аль-Ханбали не является верным, является ошибкой. Далее говорит «Фаминху», и исходя из этого, то есть первая ошибка влечет за собой что? Вторую ошибку. Говорит, и исходя из этого, в Коране есть хакика и есть маджаз. Есть прямой смысл и есть переносный смысл. Этот вопрос относительно прямого смысла, переносного смысла, мы уже рассматривали довольно-таки подробно при изучении первой книги «Аль-Усуль мин Ильм аль-Усуль». Здесь мы просто вкратце пробежимся и напомним, что данное деление, наличие в арабском языке хакика и маджаз, не является правильным. Но правильно говорить «Услюб мин асалиб аль-араб», потому что в арабском языке есть различные услуг, то есть различные методы разговора, методы использования слов. И каждое из этих использований является прямым смыслом, является его основным смыслом. То есть мы говорили, что не является правильным рассматривать слова арабского языка в отрыве от контекста. То есть в отрыве от контекста слово не несет какого-либо значения. Но оно приобретает какое-то значение, оттенок и окраску в зависимости от того, в каком контексте он приходит. То есть если ты скажешь «я видел льва в клетке», если понимаешь, что имеется в виду под львом, что это хищное животное и тому подобное. И если ты говоришь «я видел льва, который рубит головы неверующим», здесь ты уже понимаешь, что под львом не имеется в виду то первое хищное животное, которое в клетке в зоопарке. Здесь уже имеется в виду храбрый человек и тому подобное, который сражается с неверующими. Здесь, во втором случае, ты не можешь сказать, что под львом имеется в виду хищное животное. Почему? Потому что это не входит в контекст и никоим образом не понимается из контекста. Видишь, одно и то же слово, в зависимости от того, в каком контексте оно пришло, имеет свое значение. То есть, во втором случае, ты не можешь сказать, что слово «лев», его прямой смысл – это хищное животное, но здесь приходит в переносном смысле. Все это не является правильным. Почему? Потому что у слова в арабском языке, а так же, как и во многих других языках, слово приобретает тот смысл, в каком контексте оно приходит. Вот это ясно или нет? И это является его прямым смыслом в данном контексте, прямым его значением в данном контексте. Усвоили или нет? И приводили разные доводы на отрицание этого деления. Хатыха и маджаз как в Коране, так и в арабском языке. Таиб. И здесь мы не будем углубляться в это глубоко. Почему? Потому что это у нас придет, то есть разбор понятия хатыха и маджаз дальше по книге в глубоком-глубоком разборе. Сам Сафиуддин аль-Ханбали будет приводить целый отдельный раздел для этого. Поэтому оставим разговор относительно этого на будущее. Так вот, говорит хатыха, что значит слово в прямом смысле? Это говорит «Вахия лавз аль-мустамаль фи маузи аля». Это слово, которое используется в том значении, для которого оно было приведено в арабском языке. И как мы сказали, это не является верным, потому что любое слово в арабском языке используется в том значении, которое в него было вложено. Слово «лев» во втором предложении несет какое значение? Значение храброго человека. Это значение вложено в слово «лев» или нет Всевышним Аллахом? Вложено. Как мы говорили, данное деление «хакыка» и «маджаз» строится на теории того, что арабский язык является языком каким? «Истиляхи». Так что люди собрались и придумали его. И это неправильно, но арабский язык является каким? Данным людям от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Как сказал Всевышний, «Уаллама Адама асма кулляшей». Так нам. «Уаллама Адама асма кулляха». И Всевышний научил Адама названию всех вещей. Это не говорит о том, что Адам разговаривал на арабском языке. Но в этом аяте довод на то, что языки, на которых разговаривают люди, являются внушенными Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, а не придуманными кем-либо на каких-то собраниях и на каких-то договорных встречах и тому подобное. Вот это усвоили или нет? Таиб. Исходя из этого, невозможно сказать, что люди сначала собрались, придали слову его основное значение, потом уже это слово начало приобретать какие-то другие значения по пути. Нет. То есть невозможно определить, какое значение является первым, а какое является вторым, даже если мы согласимся с ними, с теми людьми, которые называются маджизистами, так или нет. Там никакого указания ни в словарях, ни в других книгах арабского языка нет. То, что это слово, его первое значение такое, а остальные значения являются второстепенными. Таиб. Говорит «ва маджаз», а маджаз это что такое? Говорит «ва хуа лав аль мустамаль фи гайри мауди аля». То есть противоположное определение. Это слово, которое используется не в его прямом значении, не в том значении, которое в него заложено напрямую. Говорит «аля ваджхин ясих». Но при этом данное использование должно быть в правильном виде. Как понять в правильном виде? То есть должна быть что? Обязательно аляка. Должна быть связь между двумя словами. То есть они говорят, невозможно назвать храброго человека львом, кроме как между ним и между действительным львом, то есть хищным животным, должна присутствовать какая-то связь. То, что этот храбрый и этот храбрый. Поэтому этого мы можем назвать львом. То есть если скажешь, я видел черепаху, которая рубит голову неверующим, допустим. Здесь уже нет никакой аляха, нет никакой прямой связи между черепахой и храбрым человеком. Поэтому использование слова черепаха, говорят, в этом случае «ля ясах». Видишь, «аля ваджин ля ясах» в том виде, который не является правильным. «Ка джанах аззуль». Теперь автор книги начинает приводить примеры. Говорит пример на маджаз, на переносный смысл. Как, например, слова кого? Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля «джанах аззуль». То есть, что такое джанах аззуль? Как бы крыло смиренности, так, крыло униженности. «Уахфиз лахума джанах аззуль минаррахма». Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Я опусти перед ними крыло твоей смиренности», то есть, перед твоими родителями. Говорят здесь не в прямом смысле, потому что у человека нет крыльев. Крылья бывают только у кого? У птицы. Мы говорим, данное разъяснение этого понятия не является верным. Почему? Потому что в арабском языке приходит понятие джанах крыло в приписанном виде к человеку, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уагмум илейка джанахак», прижми к тебе твое крыло, имея в виду чего? Имея в виду руку. То есть рука в арабском языке может называться каким словом? Называться словом джанах, крыло. Поэтому нет здесь никакого переносного смысла. И говорят также, крыло не бывает чего? У унижения не бывает крыла, говорят. Здесь, то есть, приходит нам, опусти перед ними крыло унижения. Говорят, унижение не бывает крыла, потому что унижение понятие смысловое, а крыло понятие какое? Физическое. И говорит, смысловое не может быть физическим. Мы говорим, здесь не имеется в виду, что у унижения есть крыло, но здесь само крыло описывается униженностью. То есть не униженность описывается крылом, а крыло описывается чем? Униженностью. То есть, как бы ты сказал, джанаху залиль, то есть опусти перед ним твое крыло смиренно. То есть, что описывается здесь? Смирение описывается крылом или крыло описывается смирением? Наоборот, крыло описывается смирением. Поэтому здесь их заявление о наличии маджаза также не является верным. Или говорит, юриду анин кабда, то есть слова Всевышнего Аллаха, и эта стена хотела развалиться, и эта стена желала развалиться. То есть, фаваджада фигима, нам фаваджада фига, чего джидаран юриду анин кабда, то есть Муса и кто, и Хидр нашли там стену, которая желала развалиться. Говорят, это тоже является чем? Является переносным смыслом маджаз. Почему? Потому что, говорит, стена не может что-то желать. У стены нет воли, нет желания. Мы говорим, это также не является верным. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране во многих местах указывает на некоторые из неодушевленных предметов и указывает на то, что у них есть воля. Как, например, небеса и земля. Прямые аяты есть. О том, что они пришли добровольно. Тау ана у карга. Придите по вашей воле или придите недобровольно. Они сказали, атейна таиин. Мы пришли добровольно. Отсюда берется, что все они обладают волей. Или указывает на то, что камень приветствовал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или то, что еда разговаривала, или то, что небеса сказали так-то, земля сказала так-то, ответила Всевышнему Аллаху тем-то. Все это указывает на что? На то, что предмет хоть и неодушевленный, но у него есть ирада, есть понятие воля, такая, какая соответствует его сущности, сущности этого предмета и его творения. Значит, заявление о том, что в этом аяте маджаз, также не является принимаемым. Говорит, вот этот вот вопрос на этом закончился. То есть на этом закончился вопрос какой? Наличие прямого и переносного смысла в Коране. Правильное мнение относительно этого нам известно. То, что хакика и маджаз, нет этого деления ни в арабском языке, ни в Коране. Как говорим, проходим это быстро. Почему? Потому что дальше придет это подробно. Здесь не будем на этом сильно и глубоко останавливаться. Говорит далее. Вамингу. Теперь приступает к следующему вопросу относительно Корану. Корана говорит. Вамингу мастурмиля филюгатин ухра. Вагуль муарраб. И в Коране есть такие слова, которые в основе своей являются словами другого языка, «Вагуль муарраб», но потом эти слова перешли к арабам. И эти слова стали арабизированными, так? То есть перешли в арабский язык после долгого использования этих слов арабами. И в этом вопросе есть также большое разногласие среди ученых. То есть некоторые говорят, то, что в арабском языке, а нам в Коране, есть слова не арабские. Другие говорят, нет, в арабском языке все слова арабские. То есть, смотри, в этом вопросе несколько мнений. Некоторые говорят, что в Коране есть не арабские слова, то есть изначально, которые вообще не являются арабскими. Другие сказали, да, эти слова есть, но они, их постановление, что они арабские слова. Почему? Потому что арабы переняли эти слова у других народов, потом активно их использовали так, что эти слова попали в их активный оборот речевой, и, соответственно, стали эти слова сами арабскими. Поэтому у них постановление, как будто бы они арабские слова. Вот это ясно или нет? И третье мнение в этом вопросе. Некоторые из ученых говорят, то, что эти слова не являются словами другого языка изначально, но являются словами арабского языка. Но их звучание и их смысл полностью совпал с таким же словом и с таким же значением в другом языке. То есть, допустим, если мы говорим слово «мешка». Слово «мешка» используется в Коране. То есть как в форме ниша или светильник или люстра, так? Говорит, такое же слово есть, допустим, у хабашитов, у эфиопов или у индийцев, допустим, с таким же звучанием мешка и с таким же смыслом. Так, это возможно или нет, что в двух разных народах есть одинаковое по звучанию слово с одинаковым смыслом? Говорит, это возможно. Поэтому сказать, что арабы переняли это слово именно у индийцев или у эфиопцев, допустим, не является чем? Не является установленным. Говорят, возможно, наоборот. То есть арабский язык самый древний язык, самый широкий язык. Почему бы не сказать, что наоборот, допустим, индийцы переняли у арабов это слово в свой язык. И наоборот получилось, что это слово не арабизированное, а наоборот какое? Перешедшее к индийцам из арабского языка. И основываются те, которые отрицают наличие неарабских слов в Коране, основываются на чем? Основываются на том, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля все время описывает Коран тем, что он арабский. Коран он арабий, он мубин, говорят. Или говорит Всевышний Аллах, Коран на языке арабском ясно. Поэтому говорят неправильно говорить, что в Коране есть слова не арабского, из не арабского языка. И на самом деле этот вопрос не является столь важным. То есть он не несет за собой каких-то фактических действительных плодов. Говорит «Канашия аллель». То есть теперь начинается Фиудин аль-Ханбали приводить примеры на это. То есть на примеры на неарабские слова в Коране. Как, например, говорит фраза «Нашиа туллель». Слово «Нашиа» говорит «Хия хабашия». То есть является эфиопским словом. Не является словом арабским в основе. То есть как переводится «Нашиа туллель»? То есть как бы активность ночи. То есть что? Когда человек совершает намаз ночью, то этот намаз, те слова или тот Коран, который он читает, больше западает ему в душу, больше западает ему в сердце и в его понимание. «Инна наши аталлели хи ашадду ватуау ва акуа макида». Говорит, выстаивание ночное, то есть тяжелее и более внушительное для сердца. То есть слово западает в сердце сильнее, когда ты читаешь Коран или читаешь намаз добровольной ночью. Дальше говорит «камешка» или слово «мешка». Что такое «мешка»? То есть, как переводится на русский язык, как ниша или люстра. То есть, используется тоже в Коране, в суре Ан-Нур. То есть, «Мэсалю нури и камешкатин фиа мисбах». Пример его света, то есть, света Всевышнего Аллаха, как люстра, в которой есть лампа. «Хиндия», говорит, это слово индийское. Там относительно этого есть разногласия, и некоторые из ученых говорят, то, что это слово не индийское, а тоже эфиопское. И некоторые говорят, из ученых самого индийского языка отвергают то, что слово «мешка» является словом индийским. Говорит «валь истабрах», а также слово какое? «Истабрах». «Фарисия», говорит, слово «истабрах» является чем? Персидским словом, не арабским словом и тому подобное. Что такое «истабрах»? То есть некоторые из видов парчи или шелка, то есть жесткие виды шелка. Называется как в арабском языке? Называется словом «истабрах». Таиф. И у себя запишите как просто полезный момент, то, что Ибн Хаджар в своей книге «Фатхуль-Бари», 8 том, страница 318, из издательства «Дарус-Салям», указал на наличие примерно 50 слов, относительно которых есть разногласия. То есть 50 слов в Коране, относительно которых есть разногласия. Являются ли они арабскими или являются они какими? Являются посторонними, то есть введенными в арабский язык из других языков. Это до хадиса 4583, где у сборники имама Аль-Бухари. Это, иншаллах, записали. И здесь также есть нам полезный момент, на который указал имам Аш-Шанкити, то, что нет никакого разногласия, то, что в Коране есть иностранные имена. Относительно этого никакого разногласия нет, как Исхак, или Якуб, или Ибрагим. Эти имена не являются чем? Не являются арабскими, являются иностранными. И из подтверждения, или из того, что подтверждает мнение о том, что, возможно, наоборот, эти слова были переняты индийцами или эфиопцами или персами из арабского языка, то, что в некоторых источниках приходит, что Адам, алейхиссалям, разговаривал на арабском языке. В некоторых источниках или из некоторых источников понимается, что Ибрагим, алейхиссалям, также разговаривал на арабском языке, потому что он пришел к дочери Исмаиля, а Исмаиль это кто? Это тот, который основополагатель арабов, то есть разговаривал на арабском языке. И вместе с этим Ибрагим, алейхиссалям, пришел и разговаривал с его женой, и она понимала его. Отсюда некоторые говорят, что Ибрагим, алейхиссалям, тоже разговаривал на арабском языке. Отсюда берется, что этот язык очень древний. Так, и ничего не мешает нам сказать, что наоборот, из арабского языка были другими народами переняты эти слова. Вот это усвоили или нет? Это, иншаллах, ясно. Говорит, «Каля аль-Кады», сказал «Кады». Кто такой «Кады» здесь? Кады Абу Яля. Как мы говорили, если в книгах у ханбалитов приходит Кады, имеется в виду Абу Яля. Сказал Аль-Куль Араби. Сказал, нет, все эти слова арабские. То есть Кады Абу Яля придерживался мнения о том, что нету в Коране арабских слов. И поэтому также приходит в Коране на это доводы. Как мы сказали, то, что Всевышний говорит, Коран на арабию мубин, Коран на явном арабском языке. Или говорит, валяу джаальнаху аджамиян. Так, если бы мы сделали его иностранным, то было бы так-то и так-то и тому подобное. Это указывает на то, «Валяу джаальнаху Коранан аджамиян», если бы мы сделали этот Коран арабским, указывает на то, что в Коране нет слов не арабских, то есть все слова являются какими? Арабскими. Но, как мы сказали, от этого какой-то практической пользы на практике не имеется. Лаид. Давайте следующий вопрос. У нас остался еще один вопрос. В принципе, небольшой, но займет определенное время относительно Корана. И потом переходит вопрос на изучение вопроса или понятия сунны. И это оставим, иншалла, на следующий день. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.